Пообещайте мне, что если я задам вам некорректный вопрос, вы скажете: Александр, это некорректный вопрос, нельзя такие вопросы задавать священнику.
Хорошо, обещаю.
У вас есть духовные чада? Вы духовник для кого-то?
Это серьезный вопрос. Я откровенно вам так скажу. Это вопрос, на который мой ответ может кого-то удивить или там как-то, может быть, задеть. Но я откровенно скажу так. На приходе, где я служу, есть люди, которые меня называют духовником. И я получил благословение на это от, интересно так получилось, от покойного отца Георгия Бреева. Потому что официально мой духовник – отец Георгий Бреев. Вот, а неофициально мой духовник был мой отец. И они так вместе, так скажем, я у них окормлялся. И по его благословению я могу так сказать. Хотя сам я лично не могу назвать себя духовником. Потому что я знаю, что это такое. Я видел настоящих духовников. Я общался, разговаривал, был в келье и даже лично ездил с проблемой к отцу Иоанну Крестьянкину. И с детства наша семья, с моего детства поддерживала с ним отношения, потому что отец у него окормлялся духовно. И я прекрасно понимаю, что, сказав, что я духовник и у меня духовные чада, но я должен соответствовать этому уровню. Естественно, я не соответствую уровню отца Иоанна Крестьянкина, и я не могу назвать себя духовником, потому что я сам в нем нуждаюсь. И поэтому, если я скажу, что у меня нет духовных чад, и я не духовник, то люди на приходе, они расстроятся и скажут, что батюшка, зачем вы так говорите? А в то же время сказать, что я духовник, у меня есть духовные чады, и я не могу, потому что я сам себя не имею права так назвать. Именно поэтому это вопрос очень сложный. И духовничество как таковое – это особый дар. Есть священники, которые его имеют. Есть священники или иеромонахи, или архимандриты, или архиереи, владыки, которые, вот знаете как, вот это духовники настоящие. В Греции, например, в греческой церкви, у них там, что называется, целый, как бы, так скажем, определенный на это существует момент, что у них даже рядовые священники не исповедуют людей вообще. У них есть специально отведенные для этого образованные духовники, которые имеют монашеский, в первую очередь, чин, потому что они не миряне. Их специально обучают, и они исповедуют, и получают благословение правящего архиерея на эту исповедь. И у них там исповедь совершенно по-другому проходит. Но это опыт греческой церкви. У нас другая ситуация и с исповедью, и как с таковым духовничеством. Но здесь есть очень большая опасность и очень серьезная проблема. Сейчас это слово уже меньше слышно, но одно время, да, это было вот младостарчество.
Болезнь 90-х?
Да, младостарец этот и прочие-прочие такие моменты. Духовничество – это очень серьезная проблема. Если вы хотите об этом поговорить…
Я хочу об этом поговорить.
Я могу об этом говорить только как сторонний наблюдатель и, может быть, имеющий минимальный какой-то опыт просто общения с людьми и взаимоотношениями.
Но я задал вам этот вопрос, признаюсь, не для того, чтобы мне просто было интересно, вот вы бы сказали: да, Александр, я духовник. Я говорю: а как это у вас происходило там? Как вы стали духовником? Да, вот мне было бы интересно. Подкаст «Тет-а-тет» — это личный разговор. И у меня есть личная проблема, которая, возможно, и не проблема вовсе, но я ее нахожу проблемой. У меня нет духовника. У меня есть много. Господь мне приводит лучших священников, с которыми я дружу, с которыми я общаюсь, с которыми я советуюсь, с которыми мне просто хорошо. Но я не могу сказать, что кто-нибудь из них является моим духовником. Более того, я не могу сказать, что я испытывал когда-нибудь желание там обнять кого-нибудь из них, сказать: отец Дмитрий, будь моим духовником. Но при этом я понимаю, что он нужен.
Для чего?
Хороший вопрос. У меня есть друг, приятель, крупный бизнесмен, очень успешный, молодец, красавец. Он такой счастливый, у него есть духовник. Причем духовник такой из именитых. И он говорит: слушай, мне так спокойно. Вот как он скажет, так я и делаю. Вот какая проблема, я прихожу к нему. Они семьями куда-то ездят, он приходит к ним в воскресенье на обед, они приходят к нему в гости всей семьей. Ну, чудо просто. Я смотрю, я понимаю, вот. И мне даже кажется, что он вот такой, крепко стоящий на ногах, и прям вот христианин, потому что у него есть духовник. И я тоже так хочу.
Вы хотите так же, чтобы у вас был человек, который вам будет говорить, как надо делать, и вы будете так делать?
Я хочу... Знаете, в психологии есть такой термин «впереди идущий». Человек, о которого можно опереться. Человек, которому можно задать вопрос. Может быть, не услышите ответ, но, по крайней мере, задать вопрос. И задав вопрос, ты уже сам можешь почувствовать ответ.
Вот, это вы очень хорошо сформулировали. Это очень важный момент. Духовник – это вот тот самый «впереди идущий». Это не тот, кто решает твои проблемы вместо тебя.
Нет, нет.
Это
нет.
Именно тот, у кого ты можешь спросить совета, именно духовного совета.
И еще важный момент. Этот цикл подкастов называется «Разговор с Богом». Бог говорит с тобой, я говорю с Богом. Духовник – это один из каналов общения с Богом. То есть через духовника с тобой человеческим языком говорит
да.
сам Господь.
Да. Именно так, и не просто сам Господь говорит через духовника, а духовник именно для этого в вашей жизни и присутствует.
Да.
Чтобы в какой-то момент действительно так было. И вы знаете, да, я имел счастье иметь такой в жизни опыт и такое общение, хотя я не могу назвать отца Иоанна Крестьянкина своим духовником, потому что я его помню в основном по детству, а в юности, уже в студенческом возрасте, я к нему попал незадолго до его смерти. То есть он потом достаточно быстро скончался, и у меня не было уже какого-то такого общения личного уже во взрослом состоянии, когда это было бы действительно тем самым духовным окормлением. Но я вам скажу так. Если вам действительно нужен духовник, он у вас обязательно будет. И он появится именно тогда, когда он действительно будет нужен. И я в этом не сомневаюсь. Это как с теми чудесами, понимаете? То есть клей нужен однокомпонентный, и он будет.
Но и мне ничего не надо для этого делать?
Вот смотрите, если вы сейчас броситесь на поиски духовника, начнете путешествовать по России, выискивать тех самых знаменитых старцев или вообще незнаменитых, о которых никто не знает, вы можете сильно ошибиться, очень сильно ошибиться. И, к сожалению, на этой территории есть огромное количество людей, которые занимаются таким духовным терроризмом, я бы даже так это назвал. И, к сожалению, что называется, мы их знаем. И это известная ситуация, когда люди попадают в зависимость. И это даже больше даже становится похоже на тоталитарную секту. И этих примеров полно. И этих явлений, к сожалению, очень много. Почему? Потому что, к сожалению, есть эти люди, которым это нужно, они этим пользуются, для них это важно. И, с другой стороны, есть огромная аудитория, у которой невероятный запрос на это самое духовничество, но они попадают не к тем духовникам, которым должны попасть или, знаете как, должны дождаться их появления в своей жизни. У отца Иоанна есть прекрасная фраза, он говорит такую фразу: «У Бога все вовремя для тех, кто умеет ждать». У Бога все вовремя. И если действительно духовник нужен, он будет. И это действительно так, я в этом не сомневаюсь. Потому что ваш личный поиск активный себе духовника может вас привести совершенно не туда и не к тому человеку, который, к сожалению, и я таких случаев знаю много, может не просто разрушить вашу веру и вашу духовную жизнь, он может вообще уничтожить вас как христианина. Такие случаи тоже есть, и их предостаточно. И не дай Бог попасть к такому, потому что от этого не застрахован никто. Поэтому я считаю, что активный поиск духовника – это не совсем правильное в этой ситуации поведение.
Вот я как раз хотел спросить вас, а духовник, он кто? Понятно, что у него довольно много граней в его роли. Одна из основных граней – это человек, который знает о тебе чуть больше, чем ты сам, и, по сути, является таким исконным, древним аналогом современного психолога. А психолога хорошего, не хорошего, своего, его надо искать. Надо пробовать, надо искать, надо поставить перед собой цель. Я хочу, чтобы у меня был психолог. Мне нужен хороший психолог. Понятно, что абы кто, даже самый крутой, тебе не подойдет. Тебе нужен тот, кого ты услышишь, кого ты захочешь услышать, с кем у тебя построятся доверительные отношения.
Да, эта аналогия может быть несколько некорректной, и я бы не стал называть духовника психологом, потому что это другая сторона взаимодействия и работы. Но психология сюда, скажем так, включена, то есть... Духовник – это не просто психолог, это намного больше, чем...
Ну, это понятно.
Да, а просто это... Вы знаете, ну, у нас в жизни так совсем, начиная от фотоаппарата и заканчивая, там, не знаю, автомобилем, стиральной машиной, чем угодно, мы все равно должны найти свое. То, что нам будет подходить, будет удобно. Знаете как, мы ко всему должны найти какой-то подход. Даже обувь. Или, я не знаю, там, верхняя одежда, что угодно, очки, которые мы носим. Оправа может быть удобная, а может быть неудобная, она мне не подходит. Именно поэтому огромное количество священников совершенно разных, совершенно разным подходом и взглядом на все, и отношением ко всему, для совершенно разных людей.
Даже мне неловко, что вы духовника сравнили с фотоаппаратом, автомобилем, обувью.
Я сравнил не духовника, а поиск человека.
Поиск человека, неважно. Но вот это как раз мой следующий вопрос был, и вы его как-то предвосхитили, как это часто с вами
бывает. Я прозорливый, да.
Это правда. Покупая фотоаппарат, я понимаю, что даже если это не очень хороший фотоаппарат, он сломается, я куплю себе новый. Покупая обувь, я понимаю, что, ну, не сложилось, куплю себе новую, благо знаю, где хороший продается. С женой все не так однозначно, ну, и там можно как-то найти решение. А духовник – это навсегда или нет?
Если вы так легко расправились с вопросом семейного счастья, то я так понимаю, что и духовник тоже, я так понимаю, ненадолго. Вообще, по-хорошему, если духовник, конечно, один раз и на всю жизнь, и духовника не меняют. Именно поэтому, как вам сказать, ну, у нас вообще и жена... Ну,
то есть реально не меняют, я к этому. Реально на всю жизнь.
Я вам откровенно скажу так, это очень сильно зависит от духовника, потому что бывает так, и я знаю тоже достаточное количество людей, которые с этим столкнулись, что в какой-то момент их отношения с духовником заходят не просто в тупик, а они становятся деструктивными. И люди начинают в ужасе думать, а что делать? Ведь это же духовник, это же навсегда, это вот-вот оно, вот оно. И вот этот момент, он очень сложный и очень непростой. Отец Иоанн Крестьянкин в свое время говорил, сейчас нет духовников, потому что нет послушников. То есть...
Я готов. Послушники... Даже музыка прекратилась.
Я... Прям пауза по Станиславскому. Да. В послушники вы готовы?
Ну, я готов...
Послушаться.
Послушаться.
Так отец Иоанн не об этом говорил. Он говорил о том, что в монастырях.
А, в монастырях.
То есть на начальном этапе духовного развития уже с послушниками проблема. Именно поэтому, если с послушанием, с послушниками проблема, из них не вырастают старцы.
Секунду, а духовником может быть только монах?
Нет, духовником может быть не только монах, но, откровенно говоря, я лично в жизни... Хотя нет, отец Георгий Бреев не был монахом. И в этом смысле это невероятный пример.
Отец Даниил Смирнов не был.
Да, конечно, их можно много называть и перечислять. Но, как бы вам сказать, фигуры подобного масштаба я вот сейчас вот не могу прям назвать и к нему отправить. Вот к отцу Георгию Брееву я отправлял людей на первую исповедь, просто говорил, что вот, а вы просто должны посмотреть на этого человека просто как на священника, потому что это явление 20 века. Отец Георгий Бреев – это, ну, это уникальный человек. Вот нужно к нему поехать. Я прекрасно понимаю, что сейчас есть такие священники, я просто с ними не знаком, я не знаю, я не могу к ним направить. Я ни в коем случае не умаляю достоинств и заслуг людей на этом поприще. Просто мы не все между собой знакомы, так бывает, это нормально. Но просто есть у отца Иоанна Крестьянкина в письмах очень интересная вещь. Он кому-то отвечает на письмо с похожей, видимо, просьбой. И отвечает крайне интересно. Я когда прочитал, меня это даже поразило. Я, что называется, опешил. Он отвечает подобным образом. Вот вы ищете духовника, и вот тот вопрос, который вас тревожит, я вам могу порекомендовать так. Вы знаете, в городе Москва или не Москва, не помню, там какой город, неважно. В этом городе есть храмы. Вы, говорит, подойдите к одному из этих храмов, откройте дверь, войдете внутрь. Там вы увидите, будет справа или слева от иконостаса стоять аналой, на котором будет лежать крест и Евангелие. А у этого креста будет стоять священник. Вот это ваш духовник.
Это ваш исповедник.
Вот это ваш духовник, говорит отец Иоанн кому-то. Он это говорит кому-то. Угу. Как руководство к действию это письмо не нужно принимать. Но нужно задуматься очень серьезно. С чего мне начать поиск моего духовника? С регулярной исповеди и причастия в храме, куда я хожу. Вот туда, куда я хожу, тот храм, который мне близок, он для меня теплый, мой родной храм. Понятно, что так выбирать храм тоже, может быть, неправильно. Много кто чего может сказать. Но мы все равно будем выбирать, как кошки. Знаете, кошке где хорошо, она там ложится и спит. А где ей плохо, она никогда там спать не будет. То же самое человек, как эта знаменитая наша русская рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Мы все равно будем искать то место, где нам хорошо, внутренне. Даже не внешне, то и бывает иногда, да, как-то что-то не нравится, неказисто, но внутренне ты себя чувствуешь как дома. И вот оно мое. И вот мы в этот храм ходим регулярно, и там есть священник, который исповедует. Мы к нему подошли один раз, второй раз, третий раз. Он что-то сказал, я ему что-то сказал, и завязывается некий контакт. Это еще не является духовничеством и окормлением духовным. Но уже я знаю, что есть в храме отец Н, к которому я могу подойти, что-то сказать, а он мне что-то ответит. И вдруг оказывается, что я ему что-то сказал, а он мне что-то ответил, и оно сложилось, оно мне помогло. Это вот есть тот самый элементарный путь к поиску духовника. Но не нужно сразу, что называется, вцепляться в батюшку и делать его своим духовным гуру. Почему? Потому что батюшка к этому тоже может быть не готов. И здесь очень важно соблюдать вот такую духовную этику. То есть у нас огромное количество литературы, писем отцу Иоанну, писем Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника. То есть у нас есть огромное количество информации, которую мы, изучая, можем найти ответ на то, что нас мучает, то, что нам так нужно. Когда же мы сталкиваемся с какой-то неразрешимой ситуацией в жизни, которая действительно требует участия со стороны некоего духовного лица, я уверен, в этой ситуации Господь даст этого человека. Даже, может быть, он не будет вашим личным духовником. В дальнейшем, может быть, он станет им. Может быть. А может быть, не станет. Но в любом случае этот человек появится. Это как вот в этом сне, который укрепил вас и направил. То есть вы получили в этот момент нужное подкрепление. Точно так же можете услышать какую-то фразу от человека. Вот очень часто бывает так. Священник говорит проповедь в храме, и после проповеди к нему подходит человек и говорит: «Батюшка, вы сегодня для меня говорили все. Как вам это удается? Как вы это делаете?» Это не ему удается. Это Господь через него вам говорит. И вот вы сказали, что духовник тот, который канал, через которого Господь говорит мне. Покуда нет личного такого канала, этот канал может быть в любом храме, в который вы даже, может быть, случайно зашли послушать службу, помолиться, и вдруг проповедь, да, и вы слышите вот эти слова, они обращены именно к вам. И Господь к вам обращается через священника, которого вы можете даже совершенно не знать. Почему так происходит? Потому что на том данном этапе, на котором вы находитесь сейчас конкретно, личный вы духовник вам, может быть, просто даже и не нужен. А для того, чтобы он появился, должна быть внутри уже какая-то сложившаяся конструкция. Почему? Потому что прийти к духовнику просто вот: «Здравствуйте, я хочу, чтобы вы были моим духовником». «Хорошо, Александр, замечательно. И что мы будем делать? Давайте». «Ну как, вы же духовник, вы говорите мне, что делать». «Нет, подождите, вы же духовнику с чем-то пришли». «Не, ну как, вы же духовник, вы должны мне направить, мы должны рассказать, как». То есть у духовника должна быть подготовленная почва, на которой он будет уже работать, делать. И для этого он должен знать вас, он должен понимать, кто вы и что вы. То есть вот, как, например, было у моего отца, когда он познакомился с отцом Иоанном Крестьянином, ему было 16 лет. И отец Иоанн, он приехал, его направили служить в город Касимов. И он поручил моему отцу какое-то поручение сделать. И там была очень интересная ситуация, что отец Иоанн ему дал благословение, как сделать. А отец, имея какое-то, ну, в 16 лет это свойственное чувство молодому человеку, он решил, что он сделает лучше. И это поручение решил выполнить по-другому, поехать на другом автобусе. Ну, в общем, что-то такое он придумал. И он бежал на автобус, опаздывал. Говорит, и я, говорит, бегу. И в какой-то момент спотыкаюсь и падаю прям, говорит, в лужу, в грязь, причем прям ничком. Я не вспомнил, в руках был этот сверток, который нужно было передать. Я не успел ничего не подставить, не закрыть, говорит, и просто, говорит, а у него очки уже были, говорит. Я упал так, что мне грязь залепила все, говорит, лицо, очки, все. Я в полной темноте понимаю, что я ничего уже, не то что не успеваю, не могу, у меня ничего не получается, говорит. И я, говорит, как он сам сформулировал, ударил в грязь лицом. В прямом и в переносном смысле. Я, говорит, понял, что если вот священник благословил, не надо изобретать, нужно делать то, как тебе сказали. Ему это осталось на всю жизнь. Вот. И вот с этого момента у него пошел отсчет его, так скажем, духовного знакомства и окормления отца Иоанна. Он потом стал к нему приезжать в Лавру. Он, правда, до этого сначала еще отучился в Москве, отслужил в армии. То есть у них не было прям такого регулярного общения. Они писали письма, еще что-то. Но уже, конечно, когда он пришел из армии и женился, и рукоположился, вот тогда он, то есть вот у него уже такая история их плотнейшего общения началась. Вот. То есть духовник – это серьезно.
Это я знаю. Это я знаю. Для меня это серьезно. Духовник для меня это серьезно, да. А вот для духовника я это вообще зачем? Для чего это священнику или монаху? Вот такой, как я. Смотрите, возвращаясь к этой дурацкой аналогии с психологом. У меня очень много знакомых психологов. И хороший психолог отличается от плохого, собственно говоря, количеством пациентов, этих прихожан своих. У одного 50 – это хороший психолог, у другого 2 – так себе психолог. Все. Я так подумал, а может быть, у священника тоже, то есть вот батюшки там после там, всех служб собираются за чашкой чая, говорят, ну сколько у тебя? У меня 16, а у меня 24. Ну ты молодец. Давай, чтобы 30 было там. Для чего это священник?
Отличный вопрос. Сейчас расскажу, но сначала маленькую историю. Как раз в ту поездку в Святую Землю, о которой уже рассказывал, проводила нам небольшую экскурсию по старому городу монахиня Херувима. Там такая подвязалась, удивительная совершенно женщина, невероятной харизмой, силой и вообще потрясающая. Вообще. Ее там и снайперы обстреливали, ее там какая-то арабка колола там шилом. В общем, там, то есть там с ней происходило много всего. Вот мы идем с ней по старому городу, она нам рассказывает, показывает здесь то, а тут, говорит, вот за забором армяне, там армянская церковь, у меня с ними налаженный контакт, я им там что-то приношу, там какие-то травы она им собирает или еще что-то, а они мне, значит, маслины, прекрасное масло давят, оливки мне там, значит, отдают. Я так, а я слушаю, иду, и я к ней поворачиваюсь, и говорю, это бартер, да? Она так встала, такая пауза возникла по Станиславскому, поворачиваюсь к ней. Это любовь, сынок, любовь. Понимаешь, то, чем Господь мир создал, это любовь. И это вот то, что нас, как духовников, должно отличать от психологов. Психологи, они разбираются в схеме. Знаешь, как, знаете, как электрик в проводах. Так, зеленый, черный, там, земля, фаза, ноль. То есть, вот это, о, так, по схеме надо сверить, все соединил, во, оно работает, все. Духовник – это в первую очередь любовь. К человеку, как к тому, кого Господь тебе привел. Вот это именно то, о чем отец Георгий Бреев сначала выговорил, отругал моего отца, а потом, собственно, это было его такое благословение. Мой отец всю жизнь всегда говорил, что я не духовник, не надо. Вот духовники, они великие, они там, а мы простые. И он уже был в таком почтенном возрасте, и таким опытным священником, протоиереем, доктором богословия. К нему приехала женщина с сыном из Серпухова. Сказали, батюшка, мы вас очень любим, мы слушаем ваши лекции, передачи, мы хотим, чтобы вы были нашим духовником. Вот у меня сын, я его мама, мы хотим, чтобы вы были духовником. Отец Сергий вежливо и аккуратно рассказал им, что он не духовник, что он совершенно недостоин этого, и спокойно их отправил обратно в Серпухов, потому что там есть монастырь, там есть иеромонахи, и это вот благодатная почва для духовной работы. И как-то на исповеди, а тогда отец Георгий Бреев был духовником викариатства и исповедовал все духовенство. Каждый пост у нас исповедь духовнику викариатства. И мой отец рассказал ему эту ситуацию, поделился. И отец Георгий его отругал и сказал: «Как ты мог? Тебе Господь этих людей привел для чего-то, и ты должен им был дать что-то. А ты себя это спихнул и аккуратненько отправил обратно. Поэтому, говорит, никогда больше так не делай. Это неправильно. Тебе Господь дает вот этих людей, и ты с ними должен работать. То есть ты должен для них что-то сделать, потому что это не просто так. Они к тебе не просто так пришли, потому что ты такой замечательный. Они пришли к тебе, Господь к тебе их привел, и ты должен с ними работать». И вот таким образом я стал духовником гимназии целой. Потому что на следующий день после этого разговора мне позвонили из дирекции гимназии, говорит: «Батюшка, мы хотим, чтобы вы были нашим духовником». Я говорю: «Вы что, подслушиваете разговор? Мы вчера об этом говорили». Я говорю: «Я уже не могу отказаться теперь». Вот, и теперь, да, духовник целой гимназии. Это очень серьезная проблема.
Кстати, у меня не было такого вопроса. Действительно, есть же духовники редакций, телеканалов, гимназий, НИИ, «Газпром», «Нефтьбыт». Духовник, да. Наверное, есть.
И тоже. Даже у патриарха был духовник отец Илий.
Да, я знаю.
Вот.
Нет, я сейчас скорее про духовника коллектива. Это как и зачем?
А это еще более сложная задача. Знаете, есть пытки, а есть изощренные пытки. Вот духовник коллектива – это изощренная тема, потому что…
Да, это разве не номинальная должность какая-то? Не такая…
Понимаете, в чем дело? Все зависит от того…
Ты же не можешь сказать коллективу, в каком направлении ему двигаться.
Конечно. Да, но дело в том, что если это будет номинально, то Господь тебя потом за это спросит в полной программе. Ты же духовник. И что ты сделал за это время? Но думаю, что в НИИ «Газпром» или где-то еще, наверное, все-таки нет необходимости в таком духовнике. Ну, мне так кажется. Может быть, я не прав.
«Газпрому духовник не нужен». Да. Звучит как слоган.
А гимназии нужен. Я вам откровенно скажу, я никогда в жизни не собирался ни в коем случае заниматься подобной деятельностью. Более того, я даже преподавать не собирался вообще. Я не считаю себя к этому вообще склонным. Но Господь привел вот таким образом. Помимо моей воли и вообще каких-то моих представлений о том, как должно быть. Просто взял и поставил, и все. И делай, что хочешь. И я откровенно скажу, я даже не представлял себе, какой комплекс проблем в себе несет духовное заведение. Не просто как духовное заведение, как гимназия, да, а как комплекс проблем взаимоотношений учителей, родителей, детей, дирекции, руководства и прочего. Да? То есть это организм, в котором столько всего, что пока ты в этом не участвовал, или просто твои дети, допустим, учились там, тебе даже в голову не приходило, да, ты об этом даже не думал. Ребенок уехал в школу, ребенок приехал из школы, сделал уроки, ты посмотрел, там здорово, оценки, все, он сдает, он учится, он переходит из класса в класс, и все хорошо. А когда ты там появляешься изнутри, то совершенно все иначе становится видно, понятно, ясно, и это не просто серьезная задача и работа, это очень сложная работа, чудовищно. Но, да, инструкции к тому, как ее вести или решать, нету.
Ну, опять прозорливой инструкции нету. Я хотел завершить наш разговор. Знаете, в любом договоре есть права и обязанности сторон. Вот попробуем так коротко, но жестко и честно сформулировать права и обязанности сторон. Духовник и его духовное чадо.
Ой, вы знаете, это очень...
Давайте я начну.
Да.
Духовное чадо должно взять этого священника на содержание. По крайней мере, финансово участвовать в его жизни не просто посильно, а значимо. Это первое. Второе, он должен беспрекословно следовать его наставлениям, не спорить и не сомневаться. Потому что зачем тебе духовник, если ты сомневаешься в его... А вот туда ходи, а сюда не ходи. А духовник должен брать трубку каждый раз, когда его чадо звонит пьяное в 3:30 утра и говорит, что он опять накосячил.
Да. И это тяжелее всего. Первый пункт многие не могут себе позволить, потому что просто не могут позволить. Действительно, сейчас люди живут очень...
Ну, просто духовник – это член семьи становится.
По сути, да. И на самом деле ведь так и было. Приход всегда содержал своего священника. То есть жалование священнику складывалось из того, что приход аккумулировал, назовем это так. Сейчас в современных условиях этого, ну, как бы об этом даже говорить, ну, в общем, некорректно, просто потому что есть люди, у которых там они живут на пенсию, а ей с батюшкой надо поговорить, она его считает своим духовником, она не может в этом как-то там, знаете, как прям конкретно участвовать, она может что-то там такое там из своих чувств батюшке принести, там, детям его фруктов купить. И это величайшее благо.
Ну, не знаю, что она ЖКХ просто, знаете, должна как... оплачивать ему.
Конечно.
Но все время там, стараться убраться дома каждый раз, когда он к ней домой приходит. А он должен приходить к ней домой, постоянно должен тащить домой, потому что член семьи. Он, но она может им пирожков напечь.
Я вам скажу откровенно. С приходами домой тоже сейчас очень непростая ситуация. Но для начала хотя бы должно быть общение на приходе. Безусловно, когда оно уже достаточно такое... Что такое община, да? То есть это те люди, которые имеют нечто общее и общаются между собой. И вот когда в этой общине уже есть налаженный какой-то контекст, тогда действительно, безусловно, и приход домой, и прочие-прочие вещи. Но в условиях мегаполиса это фактически невозможно. Учитывая... послушание священника, его семейные домашние сложности, трудности, требы и прочие другие нагрузки, приход домой. Но я-то откровенно скажу, у меня на приходе есть семья, которая регулярно меня приглашает. Я прихожу к ним домой, мы с ними общаемся. И поначалу, пока я начинал служить, мы достаточно быстро и рано с ними как-то так вот какой-то появился контакт. Я к ним приходил чаще. Чем вот дальше больше, то есть ширится количество людей, ширится количество желающих, чтобы батюшка пришел к ней домой, тем меньше этой возможности. Она в какой-то момент просто пропадает, и я уже несколько месяцев обещаю прийти, и у меня не получается физически просто прийти к ним домой.
Я правильно понимаю, что если я к вам сейчас обращусь, скажу, отец Анатолий, станьте моим духовником, вы мне ответите, Александр, ну смотрите, в этом году мест нету. Ну а давайте на 2026, на февраль я запишу вас. А пока...
Нет. Не так. Не так. Я не могу вам отказать в том смысле, что я вам скажу сразу так. Александр, а зачем я вам нужен? Давайте мы просто будем с вами общаться. Вы можете приезжать ко мне на службы. Мы можем с вами какой-то контакт наладить, а дальше посмотрим. Почему? Потому что вдруг в какой-то момент вы выясните, что отец Анатолий вам совершенно не подходит. Он взбалмошный. Вечно загруженный, трубку не берет, его не дождешься.
Да вы сейчас меня описываете.
Кстати, видите, мы похожи, значит, может, что-то получится. Не знаю, я вам так откровенно скажу. Я всегда так себе представлял, и от отца об этом слышал, и, по-моему, чуть ли не в кормчей книге это прописано, что у священника, да, вот как приходского священника, должно быть не больше 12 духовных чад. Не больше 12. И в, ну, так скажем, в дореволюционной Руси был такой уклад, что приход – это были люди, которые жили рядом с храмом. Храмов было 40-40. Угу. И тебе не нужно было искать, куда-то ехать. Вот ты вот в этом квартале, вот ваш храм, и вы туда ходите. И вас там немного, потому что этих храмов везде. И, грубо говоря, вот это вот окружение храма домами, вот, которые люди там живут, это и есть община, вот это и есть приход. Угу. И вот среди вот этого прихода, вот эти 12 духовных чад у священника, они вот они есть. Это нормальная духовная жизнь в смысле количества и загруженности. В нашем случае, именно мегаполиса, каким является Москва, и то количество людей, которые есть на приходе, это невозможная схема. Их не 12, их там... в разы больше, и всем нужно. И вот я вам скажу откровенно, самое тяжелое и трудное не для духовника, потому что духовник – это высокий уровень. А вот приходской священник, который служит и общается с людьми, они общаются с ним, самое сложное – это уделить вот это время каждому, который этого хочет. То есть вот ты идешь, человек на тебя смотрит, и ты не можешь пройти мимо него. Ты должен с ним поговорить, ты должен знать, почему он так на тебя смотрит? Потому что у него там внутри что-то есть. Я сам был в такой ситуации. Я однажды зашел в храм Мартина Исповедника, и там был...
На Таганке.
Да, там был замечательный батюшка такой. У него были роскошные длинные волосы такие. Абсолютно дореволюционный образ. То есть он был в рясе, в подряснике с крестом, и у него волосы были длинные, распущены, так спадали на рясу, так ходили до революции священники. То есть это прям такой образ такого классического московского духовенства. И я стоял и смотрел, как он исповедует, и мне было очень неудобно и стыдно подойти, потому что грехи, в которых я хотел исповедоваться, были такие, в общем, ну, как-то было трудно об этом говорить, назовем это так. И все прошли, я не подходил, я стоял и смотрел на него. А он повернулся, посмотрел на меня. И он понял, что я хочу подойти. И он меня позвал. И я подошел. И я этому священнику благодарен невероятно. Потому что он мог уйти, развернуться и уйти, видя, что я хочу подойти, но я не готов. То есть я боюсь, там мне как-то трудно, там я стесняюсь. И вот это и есть то, что нас отличает от психологов. Мы должны участвовать. И это самое сложное. Потому что я знаю, как ему тяжело. Теперь я знаю. Как ему трудно было стоять у этого налоя. Он устал. Он стоял там давно и долго. У него болят ноги. Ему хочется посидеть. Ему хочется попить воды. Простите, или там еще куда-то. Что называется, человеческие потребности никто не отменял. Они есть. Мы тоже люди, священники. Он это все отмел. И видя мое нерешение, вот это вот, он меня позвал. И это дорогого стоит. Потому что намного легче ему было бы развернуться и уйти в алтарь. Видишь, он не решился еще. Понятно, не готов, ему еще рано. А он по-человечески. И этот, именно вот это и есть. Потому будут узнавать, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой. Он отнесся ко мне как... То есть он на секунду встал на мое место. И понял, что нужно вот это сделать. Он увидел это. И я ему благодарен несказанно, потому что он мне очень помог. Очень помог.